Добрый день. Сегодня у нас в гостях гость не совсем обычный. Ну, можно сказать, что архитектор, но в то же время человек, который своим подвижническим трудом создал некоторое количество проектов, которые были замечены на самом верху. Я напомню об этом. У нас в гостях Алексей Михайлович Капустин. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что вы пришли, потому что для нас вы очень интересный человек. Напомню телезрителям, что Алексей Михайлович архитектор, директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Московского архитектурного института, магистр архитектуры. Его жизнь связана с архитектурой, и он один из тех людей, которые являлись основателями или создателями проекта восстановления Чудова и Вознесенского монастырей в Московском Кремле. Тема, как вы знаете, которую мы не первый раз поднимаем, которая интересна очень многим, потому что сейчас на этом месте большой пустырь и археологический музей. А мы можем говорить вот об этом, то, что мы видим на нашей студии, то есть о реконструкции или возможном воссоздании зданий, которые были исторически там находились, которые были очень важны для русской истории, и в которых, например, сохранялись гробницы русских княгинь, великих княгинь и цариц до эпохи Петра I. Скажите, пожалуйста, в какой момент вдруг вы увлеклись этой темой? Что вас подвигло на это?
Наверное, если смотреть в прошлое, в 2014 году президент предложил восстановление монастырей вместо 14-го корпуса, который планировалось снести. К этому моменту я и мои товарищи, мы были еще студентами, это последний курс бакалавра был, если мне не изменяет память. Мы к этому моменту уже увлекались и церковной архитектурой, и проблемой восстановления утраченных храмов. И, конечно, когда мы увидели вот это предложение от первого лица страны, от президента, нам показалось и интересным с профессиональной точки зрения, и, может быть, даже гражданским долгом принять участие в этом проекте. Мы не увидели особенного рвения со стороны коллег, поэтому взяли, в принципе, все в свои руки и создали этот проект. Буквально за несколько лет он материализовался уже в такой в презентабельной и в высокой научной степени проработанный проект реставрации и реконструкции, реставрации градостроительной среды Кремля, ансамбля и восстановления утраченных памятников, начиная от святынь обеих обителей, от собора Чудо-Архистратига Михаила и Вознесенского собора, и оканчивая даже келейными постройками, небольшими сараями, которые мы восстановили тоже в достоверной точности.
Вы знаете, что поразительно, однажды мне попало в руки первый раз, когда я это увидел, фотография о том, что было сделано в 29-30 годах, когда были снесены эти монастыри в Московском Кремле. Фотографию сделали, тогда не было беспилотников, но, видимо, с какого-то самолета. Это была зияющая дыра, грязь и котлован, пустота, как будто бы от разрыва гигантского снаряда. Прямо в сердце Кремля такая яма какая-то гигантская. И вот сейчас, насколько я понимаю, борются две тенденции. Одна – сделать там просто пустырь, какой, собственно говоря, пока и происходит. А другое – дело каким-то образом что-то там восстановить. Или сделать точную копию, или, например, сделать по мотивам, да, какие-то архитектурные строения. Какой линии все-таки вы придерживаетесь и почему вы, например, ну не то что отвергаете, а против другой?
Ну, я придерживаюсь линии, как уже понятно, поскольку мы взяли за этот проект, того, что все-таки нужно монастыри восстановить по первоначальной идее, предложенной президентом. И связано это с двумя причинами. Первое – это профессионально. Здесь есть очень четкий ответ профессиональный с точки зрения архитектурно-градостроительной теории, почему необходимо это восстановить. И вторая причина, она, наверное, более важная, о ней лучше сначала поговорить, это причина, связанная с национальной идентичностью, с тем, что восстановление этого ансамбля в первую очередь важно не с архитектурно-градостроительной точки, но с историко-культурной. В частности, являясь, конечно, частью архитектурного ансамбля Кремля, эти монастыри в первую очередь являются частью духовного ансамбля сердца нашей страны. Угу. Ансамбль, я не случайно употребляю это слово, здесь есть созвучие неких смыслов и, если можно сказать, духовных традиций. Так как в Архангельском соборе хранились мощи, и это была усыпальница великих князей, то Вознесенский монастырь и Вознесенский собор – это была усыпальница великих княгинь. И даже не случайно это было проявлено и в архитектуре. Оба собора были построены итальянскими зодчими в схожем стиле с ордерной композицией. Вознесенский, конечно, собор был немножко проще, но в нем оставалась все та же самая композиция циркульных прясел.
На всякий случай, да, чтобы зрители именно вот этот большой,
пятиглавый. Раньше он был с позакомарным покрытием, прясла были видны полностью под скатной кровлей. Окна были такие же, как на Архангельском соборе, не растесанные, как здесь, это прямо предреволюционный период здесь представлен, тоже арочные, ордерная композиция, раскреповка колонн, карнизов и прочее. В общем, все говорит о том, что это делали итальянские зодчи, и замысел первых лиц государства того времени был очевиден. Это символическая архитектурная интерпретация, визуальная связи этих двух соборов, духовной связи.
Вот для того, чтобы восстановить, вы воспользуетесь какой-то новой технологией. Это каким образом был сделан такой макет?
Да, этот макет, изначально мы по чертежам и по обмерным крокам делали проект восстановления в виртуальной среде, трехмерную модель. И после этого с помощью технологии трехмерной печати воссоздали это в 75-м масштабе, как и собор чудо-архистратига Михаила. Воскресенский собор здесь представлен в 75-м масштабе.
То есть напечатано 3D-принтерами, я так понимаю, да?
Да, 3D-принтерами.
У вас и на вооружении они есть, да?
Да, в нашем центре есть типография именно с трехмерной печатью. Для нас, как и в вопросах восстановления храмов, так же и в вопросах проектирования, мы еще занимаемся проектированием новых храмов, важен именно процесс макетирования. В данном случае это все-таки процесс ремесленный, когда его выполняют машины, это намного быстрее. И для того, чтобы визуально проверить какие-то проектные решения или их достоверность, печать здесь верный помощник для архитектора.
Вы сказали, что это 1 к 75. Значит, тогда вы имели в виду, что существуют все-таки какие-то размеры, потому что существует некий, не знаю, миф или правда это, но, по крайней мере, он звучит от довольно ответственных лиц, что как будто бы нет точных размеров, а, следовательно, по этой причине мы не можем и не надо бы и восстанавливать эти соборы. Так ли это?
Вы знаете, действительно есть такая точка зрения, что не существует обмерных чертежей или просто достоверных архивных материалов, чтобы провести восстановление в той мере достоверности, чтобы можно было начать строительство в таком ключевом для страны ансамбле, как Московский Кремль. Поскольку я не знаю, откуда берутся эта информация, наверное, от незнания, потому что мы занимались проектом восстановления. И когда мы проводили исследования, а после этого научного исследования мы создали проект восстановления, собственно, чем мы пользовались? Существуют обмерные чертежи. Обмерные чертежи, сделанные такими архитекторами, как Максимов, Померанцев, чертежи мы не знаем сейчас точно.
В 29-м году. Когда разрушали все.
Да. Чертежи очень точные. То есть это обмерные кроки. Они сделаны в очень подробном качестве. И, в принципе, уже бы их даже было достаточно для восстановления. Помимо этого, есть обмерные чертежи, созданные в Обмерные чертежи и кроки, созданные во второй половине 19 века и в начале 20 века. Существуют историко-археологические обмеры, перенесенные в архитектурные чертежи архитекторами, которые занимались реставрацией или реконструкцией всех построек. Этих чертежей много. Можно упомянуть архитектора-инженера Шохина, который делал проект надстройки третьего этажа для Малого Николаевского дворца. И в этих чертежах присутствует не только информация для восстановления облика достоверного, но в частности и информация по всем инженерным коммуникациям, по вентиляциям, вытяжкам.
Потрясающе.
Да, есть абсолютно все. Есть
гробница великого князя Сергея Александровича, вот это все, усыпальница.
Да.
Тоже все чертежи есть.
По усыпальнице чертежи и фотографии тоже имеются, и этого всего достаточно. Я хочу сказать даже больше, это заявление, может быть, будет громким, но это правда. Чудов и Вознесенские монастыри – это монастыри, которые имеют, скорее всего, самое большое количество информации из всех утерянных шедевров архитектуры русских, самое большое количество информации для восстановления. При этом многие русские святыни уже восстановлены. Восстановлены, когда информация вдвое, втрое или в 10 раз меньше. Здесь же информации очень много. Помимо того, что я назвал, это архивные фотографии, архитектурные чертежи, архитектурные кроки и архитектурные обмеры, существуют также акварели, летописные источники, гравюры. Акварели, например, Алексеева начала.
Да, это огромное количество картин.
Да, это есть чертежи архитекторов, которые уже тогда строили, например, Матвея Казакова. Чертежи, опять же, Малого Николаевского дворца. Тогда это были покои митрополита Платона. Чертежи в стиле русской готики, чертежи входного крыльца трапезной, где располагалась пристроенная с восточной стороны Благовещенская Алексеевская церковь. То есть мы имеем не только чертежи, обмерные кроки, с помощью которых можно проводить восстановление, но и архитектурные чертежи. Это вообще повод не только восстанавливать, но и повод для создания некого количества кандидатских или докторских на тему разных методик обмера или реконструкции или реставрации. Материалов больше, чем достаточно. А поскольку это монастыри, которые находились в фокусе и в центре русской истории на протяжении нескольких веков, они были свидетелями становления российской государственности, они были свидетелями очень большого количества культурных, исторических событий, как религиозных, так и связанных, ну, если можно сказать, со
светской. Гробницы, великие княгини, сами гробницы, да. Имена, которые там, это же великие женщины русской истории, о которых мы не просто забываем, мы их просто загнали сейчас в подвал Архангельского собора, они там лежат без доступа, без возможности подойти. А там, между прочим, 6 святых Русской Православной Церкви, так, ни много ни мало.
Да.
Ну, кроме Евдокии и Ефросинии Московской, которая в пределе Луара Архангельского собора. Вот, прежде чем продолжить разговор, хочу сказать, что вы были одним из инициаторов все-таки восстановления, а не оставления пустыря. Вот эта история, которая связана с президентом нашей страны, она, конечно, сразу сделала вас человеком, который находится в центре событий. То есть был сбор, так сказать, форум Таврида. И вдруг вы встали и сказали президенту, имели такую возможность, там, вы говорили, что необходимо предать на суд общественности этот проект, что мы постараемся сделать все, и мы показываем его в двух документальных фильмах, ну и так далее. Вы возбудили опять интерес. На что Владимир Владимирович Путин ответил вам: Алексей, мне эта идея очень нравится, сдерживаю только одно – мнение ваших старших коллег по цеху, специалистов в области истории, архитектуры и археологии, ответил он. Многие из них мне говорят, не надо трогать Кремль, не нужен Новоделов. Как бы хорошим он ни был, он всегда на фоне древних церквей, имеющих сохранившихся, и будут смотреться как Новодел. На мой взгляд, Новоделом является пустырь. Точно таким же архитектурно-историческим ландшафтом, который не был в Кремле. Ивановская площадь всегда была застроена. Вы дважды по этому поводу, вот это была первая, назовем ее, встреча, встречались с Путиным. Расскажите об этих двух встречах. Вот что для вас, как на вас повлияло, что подтолкнуло, какие у вас, может быть, есть возможности, потому что до этого вообще все дело разрушили 14-й корпус, и все дело остановилось, мертвяком стало.
Да, вы знаете, наверное, начнем давайте с 14-го корпуса, а потом к этому перейдем. Вы сказали о градостроительном ландшафте. Среды. И Конечно, когда был 14-й корпус разрушен, единственный выход уже был это восстанавливать монастыри, ну, для этого места. Потому что...
Ну, для этого, я так предполагаю, и разрушалось.
Да, изначальная идея была именно такая. И целесообразность разрушения 14-го корпуса, она в целом является логичной, только если мы восстанавливаем исторически утраченный вид, который был до. Все же проект 14-го корпуса, если мы говорим вот так вот отстраненно, как профессионалы-архитекторы, он тоже вписывался. Он был в одном ансамбле с сенатом. Сенатом он был того же масштаба, те же карнизные линии, поддержка композиции горизонтальных тяг, цвет,
сталинский
габариты.
Классицизм такой,
да, сталинский классицизм. И здесь он был в ансамбле с сенатом, и самое главное, он сохранял тот самый ландшафт. Он в итоге тогда не был утерян. Мы имели Ивановскую площадь, ведь площадь – это то пространство, которое ограничено архитектурой.
И окружено.
Да. В целом архитектура – это искусство организации пространства. Вот Ивановская площадь в тот момент все равно как пространство было организовано. Оставалась Чудовская улица, это улица между обителями и сенатом, и оставалась Спасская улица. Это градостроительные единицы, которые с архитектурной и исторической, духовной точек зрения не менее важны для всего ансамбля, чем Соборная площадь, к примеру. И эти улицы, они оставались. Эта площадь, она оставалась. И, соответственно, когда мы получили вот этот вот пустырь, который мы имеем сегодня, и который мы видели на съемках вот конца, на съемках 29-го года, о которых вы говорили, этот пустырь как раз-таки это единственное, что в этой ситуации неприемлемо. Вот из этих трех вариантов. 14-й корпус, монастыри или пустырь. В этой ситуации мы не имеем Ивановской площади, мы имеем аморфное пространство, начинающееся от звонницы и колокольни Ивана Великого до Спасской башни и стен. Это пространство никак нельзя назвать площадью. Оно абсолютно не масштабно пространству всего Кремля, тем пространственным единицам, которыми насыщен Кремль. То есть мы имеем непозволительную с точки зрения градостроительной композиции такую зияющую дыру. Мы имеем настолько неплотную застройку, что она перестает казаться исторической. Этот ландшафт, в нем, который мы получили, теряется архитектурное достоинство каждой из построек. То есть сенат, который с небольших камерных площадей кажется величественным и большим сооружением, в тот момент, когда мы смотрим на него с Станицкого сада, он оказывается вдалеке, и его пропорции и масштаб
становятся
ничтожными. Точно так же, как и Спасская башня, которая исторически всегда находилась в перспективе Спасской улицы. То есть у нас на Руси было очень продуманное и интереснейшее градостроительство, вопреки частой точки зрения, такой вот расхожей даже среди моих коллег, что на Руси не было градостроительства. Угу. Не случайно есть известная фраза, что каждая улица должна вести ко храму, каждая дорога ведет ко храму. Угу. Это не только образное выражение. Действительно, храмы всегда ориентировались на перспективы улиц, всегда ориентировались на храмы. Площади обязательно образовывались не только фронтом застройки, но и тоже храмами. Также и в этой ситуации Спасская башня всегда венчала перспективу Спасской улицы. Она соединяла эти пространства с Соборной площадью, доминанту Спасской башни, с доминантой Архангельского собора. Это все было взаимосвязано. Так же, как и Чудовская улица, она тоже имеет перспективные завершения.
А какой был вид из Зарядья с другой стороны Москвы-реки?
Какой был вид из Зарядья?
А сейчас там дыра?
Да, портится абсолютно силуэт. Портится силуэт Кремля. Он как... можно сказать, как в медицине, да, вот этот вот график сердцебиения и пульса, как в какой-то момент вот это вот красивое пером нарисованный силуэт Кремля слева направо, если мы смотрим,
вдруг
обрывается и превращается в прямую. И она настолько большая, что уже не чувствуется ансамбля между Василием Блаженным и Спасской башней. Угу. И с ансамблем Соборной площади. Этот ансамбль не связан. Раньше связующим были обители, вот с градостроительной точки зрения. Поэтому в целом этот проект приобретает масштаб градостроительной реставрации. А в вопросах градостроительной реставрации, и это написано во всех реставрационных учебниках, в принципе, уже даже не играет роли тот факт, что каких-то материалов недостаточно. Потому что если мы реставрируем градостроительную среду, то вопросы каких-то карнизов или точных попаданий в габариты идеальных, они становятся на второй план. И даже если каких-то определенных чертежей недостаточно, то это не аргумент для восстановления, если мы это рассматриваем как градостроительная реставрация. Здесь играет роль также силуэт ансамбля со стороны Красной площади, когда Спасскую башню, также этот силуэт усложняли колокольня церкви Михаила Малейна, купол святой Екатерины, нового здания готического.
Ну, красивое, необычное.
Да, но необычное и очень интересное, а в целом традиционное для истории русской архитектуры. Ну, потому что у нас в какой-то момент присутствовали включения в нашу историю. Я ее предпочитаю стиль называть русской готики. Она все-таки была переработана нашим сознанием, нашими архитекторами. Точно так же, как и русский классицизм, который очень сильно отличается от европейского, от французского.
Неорусский стиль,
да. Да, и неорусский стиль.
Я не люблю слово псевдорусский, часто употребляю.
Да,
это
причем,
отвратительный
термин. Самое интересное, этот термин появился в советской историко-архитектурной науке. Раньше этого термина не было. Он иногда проскакивал в некоторых журналах, но как дореволюционных, но как в официальную терминологию он не был введен. Если мы смотрим приказ Александра III строительства Спаса на Крови в Петербурге, то там было написано четко: построить собор в русском стиле. То есть в сознании тогда это ассоциировалось только с русским стилем, и никакого негативного оттенка, который за время 20 века, вот после революционного именно, появился в отношении этого стиля, не было. Но, возвращаясь к монастырям, собственно, мы говорили о том, что проект приобретает уже масштаб градостроительной реставрации, и та аргументация, которую, в принципе, приводят многие архитекторы, что недостаточно архивных материалов, хотя их достаточно, как мы сказали, она уже также не играет роли. Помимо градостроительной реставрации существует такая вещь, как стилевая связь между доминантами внутри ансамбля. А Московский Кремль – это очень большой структурированный ансамбль. Там несколько доминант разных порядков, вертикальных или стилистических. И монастыри в таком, как бы, если можно сказать, такой локальной интерпретации, объединяли в себе все стилистическое наполнение Кремля. Так Малый Николаевский дворец имел архитектуру сената. Например, церковь Святой Екатерины, по многим источникам она построена Карлом Ивановичем Росси, и готическое крыльцо у трапезной чудового монастыря, которое построил Матвей Казаков, они стилистически отсылали к готическим мотивам башен, например, Никольской башни Московского Кремля.
Да.
Вот собор чудо-архистратига Михаила в Хонях и собор Вознесенский, это...
Который мы видим здесь.
Да, сейчас, который мы видим здесь. Это представители такого явления в архитектуре. Его, в принципе, ввел и обосновал ректор нашего Московского архитектурного института Дмитрий Олегович Швидковский. Это представители Московского Ренессанса. Московского Ренессанса палеологов. То есть, когда Зоя София, палеолог, прибыла в Москву, у базилевсов, да, было такое желание. Часто в истории его называют эллинской или греческой реконкистой, то есть с помощью Руси, с помощью России, на территории России возродить династию палеологов и традицию, византийскую традицию. Да, византийскую
спасти.
Традицию. И в целом для этого были приглашены известнейшие и очень маститые архитекторы с Запада, в основном из Италии, где как раз был дух Ренессанса. Наш Ренессанс был немного сложнее. В архитектуре он проявлялся чаще, как имел мотивы, как, например, в Архангельском соборе Ренессанса венецианского, итальянского, а в богословии это был Ренессанс скорее греческий, как отец Павел Флоренский сказал, что Византия передала России неугасаемый огонь Эллады. Ну, я, возможно, не точно цитирую, но
близко.
Да. Но в целом смысл был таков. И вот Чудов и Вознесенский монастыри – это как раз-таки соборы, прошу прощения, это соборы, которые были построены в результате той концепции. И они были построены итальянскими зодчими по заказу Ивана III и Софии Палеолог. И они являются частью стилистического ансамбля Кремля, относящегося, в принципе, к Ренессансу. К Успенскому собору, который построил Аристотель Фиораванти, к Архангельскому собору, который построил Леви Снова, или, как его звали, Левизио Ламберти де Монтаньяно. Это представитель известной венецианской школы. Архангельский собор очень похож на произведение его коллег Левизио Ламберти де Монтаньяно. Это школа де Сан-Марко в Венеции, или Сан-Закарио, или Санта-Мария де Мираколе, или Миракколе. Это если мы говорим об архитектуре Ренессанса. Архитектура Алексеевской и Благовещенских церквей – это десятикупольная церковь, которая выходила на Ивановскую фасадами, в частности, на Ивановскую площадь. Она стилистически принадлежала к традиции конца XVII века, что включение которой также присутствует на территории Московского Кремля. Башня, пристроенная к Николаевскому дворцу, построенная Константином Тоном, она стилистически отсылала нас к архитектуре, также Константина Тона, Большого Кремлевского дворца. То есть, в целом, если мы говорим об этом ансамбле, он в себе аккумулировал все стили, которые имел Кремль за всю историю своей архитектурной эволюции. Все стили. И если мы смотрим на имена зодчих, именно если мы говорим об архитектуре, которые занимались строительством этих соборов, мы также понимаем, что эти монастыри очень были важны для власти, для первых лиц государства на протяжении всех эпох, потому что приглашались самые известные придворные зодчие.
Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был Алексей Михайлович Капустин, архитектор, директор Центра классической традиционной архитектуры Московского архитектурного института, магистр архитектуры. Спасибо, всего вам самого доброго.
Спасибо.